Братья, у кого есть Библия, откройте, пожалуйста, книгу Исход, 3 глава, 6 стих. Книга Исход, 3 глава, 1 стих прочтем. Это слово Бога к Моисею. «И сказал, Я Бог отца твоего». Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Братья, обратите внимание, пожалуйста, сколько здесь Бог вспомнил или обозначил людей вот в данном тексте. Я вижу 4 человека. Это отец Моисея и Авраам, Исаак и Иаков. И первым вот, говорит, я Бог отца твоего. Кто был отцом Моисея? Как его звали? Амрам. Скажите, какое отношение имели эти люди друг к другу? Есть ли между ними какая связь? Что их связывало? Ну, кто читает Библию, тот знает, что это вообще, ну, все родственники, да? Это родственники. Авраам, отец, его сын Исаак, затем внук, затем пра-пра-пра. И вот все это родственники. Кстати, братья, вы не задавались вопросом, какой Моисей, какой по счету, какое поколение от Авраама? Я насчитал 7-е. 7-е поколение. Авраам, Исаак, Иаков, Левий, Кааф, Амрам, Моисей. 7 поколений. Братья, я хочу говорить о связи поколений. 7 поколений. Что их связывало? Что их в одно соединяло? Что их привязывало друг к другу? Вот здесь, в этом тексте, я думаю, ясно видно. Это делал Бог. У них у всех был один Бог. Имена людей разные, а вот Бог один. Мы понимаем, что это не 3 Бога, у каждого свой Бог был. Это Бог один у всех этих поколений. Сколько поколений присутствует на нашем сейчас общении? Ну, я думаю, немного, оно ограничено. Есть отцы, есть сыновья. Я не знаю всех. Может быть, здесь есть даже 3 поколения. Может, дедушка, отец и внук. Может быть, и так есть. Вот я наблюдал вот у себя в церкви, иногда на собраниях присутствует 4 поколения. Еще вот пару лет назад, когда была жива моя мама, и вот бывало так, что она была на собрании, я ее сын, мой сын был и его сын. И все это в одном молитвенном доме, на одном служении, братья, это и удивительно, и прекрасно, и радостно. Что вот даже иногда в церкви 4 поколения собираются вместе в один момент времени, чтобы поклониться Богу и послужить Богу. Незадолго до смерти отца я у него, насколько мог, подробно расспросил и записал, ну, составил себе такое родословное древо небольшое, вот, насколько мог, расспросил у его родителей. О том, что он помнил о своих дедушках, бабушках, вглубь вот туда. Мне это стало очень интересно. Я понимал, что уже родители мои уже в годах, и если они уйдут, я ничего не узнаю. Вы знаете, я расспрашивал не только у них, у дяди своих, тети, которые еще живые, с кем я мог встречаться, я расспрашивал, я составил мне... Мне очень интересно было. Я думаю, и вам будет интересно, если вы тоже немножко зададитесь этим вопросом. Я узнал, например, по линии отца, много верующих у меня было в роду, так скажем, и даже некоторые служители были. Вот. Братья, что может связывать разные поколения? Разные вещи. Может связывать просто фамилия. Одна и та же фамилия. У моего дедушки, у отца, у меня, у моего сына. Вот и все, что нас связывает. Может быть, связывает родовое имение, дом. Может, в нем жил еще мой дедушка, мой отец, я, и я это передаю по наследству. Вот. Может быть, это связывает. Кого-то связывает профессия. Есть, ну вот, военные, они там идут из поколения в поколение, кто-то всегда служит в армии там или еще, или какие-то увлечения могут быть. Братья, все может, многое может быть. Но есть вот тот, ни фамилия, ни дом, есть Бог, который может тоже связать нас в одно. Есть живой, вечный Бог и вера в Бога. Я понимаю, что, может быть, мы не все знаем о своих прошлых корнях, не видели даже. Я, например, вот тоже своих дедушек не видел. Лично не знаю их. Но и для нас, братья, может, это уже и не так важно, что было в прошлом. Хотя это интересно, но почему я говорю не так важно? То, что было в прошлом, уже не изменишь. Мы можем только узнать или взять какой-то урок. Но изменить мы уже ничего не сможем. А вот, братья, что будет после меня? Что будет после меня, когда я уйду, когда меня не станет, а жизнь продлится? Я думаю, никому из здесь присутствующих не безразлично, какие будут мои дети, какие будут мои внуки. Лично для меня не безразлично, как пресвитера церкви, а что будет дальше с церковью, кто станет дальше нести служение и как пойдет церковь. Для меня это не безразлично, это очень важно. И, братья, вот на это мы можем повлиять. Мы можем повлиять. Вот тот же Моисей, здесь же в книге «Исход», когда он поет песни, в 15 главе мы читаем такое слово, 15 глава, 2 стих. «Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Он – Бог мой, Он – Бог Отца моего, Он – Бог Деда моего. Мог дальше так перечислять вглубь веков. А что дальше? А что дальше? У Моисея был отец. Я думаю, что он позаботился о том, чтобы правильно его воспитать. Мы можем сделать этот вывод. Моисей побыл в доме своих родителей недолго. И когда он ушел, вера, которая была вложена в него, он сохранил ее во дворце фараона, в чертогах царских. Вот. И как апостол Павел говорит, не дети собирают наследие для родителей, а родители для детей. Так вот, что мы оставим? Будет ли у моего сына Богом мой Бог? Давид когда-то уходил из дома. Его позвали в дворец царя играть, петь. Он уходил из дома. В 15-м псалме он так, такое есть слово. «Господь – часть наследия моего». Он ушел из дома. Что он взял из своего дома? Я думаю, что-то родители дали ему. Из предметов, возможно, еще что-то дали. Братья, Давид взял из своего дома Господа. Он там познал Бога. И когда он ушел из своего дома и стал уже жить самостоятельно, он знал Бога, и Бог был с ним. Посмотрите, Иосиф. Иосиф очень беспокоился за своих сыновей. Из чего я это вижу? Он приводит своих сыновей двух к своему отцу, к Иакову. Обратите внимание, ни один сын Иакова больше так не сделал. Только Иосиф. Почему Иосиф так поступил? Я думаю, одна из причин в том, что Иосиф боялся за своих детей, что они выпадут из этого родства. Они ведь родились в Египте. Они воспитывались там, в Египте. Они не знают своих двоюродных братьев, сестер. Они не видели, не знают этого. И Иосиф боялся, что они пойдут в сторону. Больше того, я думаю, он боялся, что и их двоюродные братья, которые родились в Ханаане, там все это, они их не воспримут. Ведь это дети, выросшие в чертогах царских. И они не найдут, не будет у них общего, они не соединятся. И вот Иосиф, братья, он не хотел видеть своих детей ни вельможами там в Египте, ни даже фараонами. Не хотел он этого видеть так своих детей. Он хотел видеть своих сыновей среди колен Израилевых, среди сыновей отца своего, вот в этом роде. И, братья, посмотрите, он даже пожертвовал своим именем, можно так сказать. Ведь не было колена Иосифова, а было колено Ефремова и колено Манасина. Посмотрите, целый род, целое колено. Вот что выпросил, вымолил и выстрадал Иосиф для своих сыновей. Мы верующие. И мы хотим, чтобы наши дети были верующими. А что значит быть верующим? Братья, рискну предположить, что если сейчас сделать опрос, даже вот среди нас, присутствующих здесь братьев, членов церкви, у нас ответы будут разные. Одни считают, что верующим быть – это значит ходить на собрание. Я думаю, в любой церкви побольше есть люди, вот у нас они есть, которые ходят на собрания. Обычно это дети, некоторые дети верующих родителей. Они ходят на собрания. У них даже есть свои места. Вот у нас они там на балконе, на задней скамеечке садятся. Идут года. Они не спешат и даже не хотят принимать крещение. И когда с ними беседуешь, они говорят: «А я верующий». Я верующий. Вот так они считают, это значит быть верующим. Другие считают, что верующие, что это те, кто принял крещение. Третьи считают, что верующие, это тот, кто читает Библию или молится. Ну и так дальше. Братья, вырастают дети у верующих родителей. И у одних верующих родителей дети идут к Богу. У других верующих родителей дети идут в мир. Есть два известных, извечных русских вопроса. Кто виноват и что делать? И вот мы задаем эти вопросы. А почему так? Мне звонит одна сестра, уже пожилая, плачет. И говорит: вот я смотрю на тебя в церкви, завидую тебе. Ты сидишь, дети твои сидят, внуки сидят. А где мои? А почему мои в церкви не сидят? Братья, давайте посмотрим на веру, которую мы имеем. Какая она? Мы называемся верующими, мы считаем себя верующими, но нужно посмотреть, а что за вера наша, моя вера, которую я имею, исповедую, практикую, что это за вера? Фома стоял перед Христом после воскресения. Он верующим был или неверующим? Фома. А Христос к нему обращается и говорит: не будь неверующим, да, но верующим. Но это же апостол, это же ученик Христа. А Христос ему говорит: не будь неверующим, братья. Иногда верующим, членам церкви нужно просто сказать: брат дорогой, да не будь же ты неверующим. Да не веди себя как неверующий, не живи как неверующий, не говори как неверующий. Ты верующий или неверующий? Вот посмотрим на отца нашего, на отца веры нашей, так он назван, Авраама. Вот вера Авраама, она определила и направила жизни не только его сына, а целых поколений и родов. Вера Авраама. Вот за веру Авраама первое, что мы читаем, когда описывается эта вера, 11 глава Евангелия, послания к евреям: «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Пошел, не зная, куда идет. В нашу область переселяется много, ну, сравнительно много верующих из севера, из Дальнего Востока, из других республик, вот, бывшего Советского Союза. И обычно как это происходит? Я абсолютно не осуждаю, я просто, ну, как факт говорю. Приезжает обычно глава семьи, вот, приезжает, посмотрит, как, что, где, вот. Потом едет обратно, потом решают. Как переселялся Авраам? Он позвонил в Ханаан. Как у вас там экономика? Телефонов не было. Он послал слуг, гонцов, узнать, как пастбища, как люди, кто там есть, знающий Бога или нет. Братья, ничего этого не было. Условия, люди, цены, экономика, сельское хозяйство, ничего этого Авраам не знал. Ну, может быть, слухи какие-то были, еще что-то, но он вопросы такие даже Богу не задавал. Да и Бог не отвечал ему, наверное, бы на такие вопросы. Бог ожидал веры и послушания. И вот это у Авраама было. Для многих сегодня нас, верующих, то, что мы читаем из Библии, вот та же история жизни Авраама. Вы знаете, ну, может быть, для многих это не так сказать, но для некоторых так скажу. Это оторванная от реальной сегодняшней жизни история. Некоторые читают, слушают проповеди или даже рассуждают. Ну, и мысли такие: да, было, так, конечно, было, но это было очень давно. 40 веков или 50 веков назад. А сейчас все другое. Сейчас, как вот Христос сказал в притче: сядь, посчитай, высчитай, да? Чем кормить, где жить, где учиться, где работать? А ответы на все: нет, 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 негде. Манна перестала падать 2000 лет назад. Вот. Перепелы тоже вокруг города не валяются. Надо все добывать трудом своим, вот. И поэтому, Господи, извини, награда Твоя не нужна, много, во всяком случае, не нужно детей, еще что. И вот, братья, Авраам – верующий человек, а мы – и мы верующие. И Авраам верующий, и я верующий, название одно – а живем по-разному иногда. А называемся одним и тем же словом – верующие. Вот дальше мы читаем в этой опять 11 главе послания к евреям. Бог дал Аврааму обетование. Твое потомство будет Исаак и дальше. Это вот то, что я тебе дал, то, что предназначил. Исаак растет, здоровый, крепкий, не болеет, все хорошо в жизни. И вдруг Бог дает ему такое повеление: принеси его в жертву. Что происходит? Бог дал обетование, и Бог же, тот же Бог, дал повеление. И по нашей логике обетование и повеление вошли в противоречие. Исаак будет жить и размножаться, и продлится семя, но у Исаака нет ни сына, ни дочери, ни семьи, никого. И этот же Бог говорит: принеси в жертву, лиши его жизни. Один и тот же Бог говорит и обетование, дает обетование и дает повеление. Как быть? Как быть? Чему отдать предпочтение? Господи, ну я сохраню, это же твое обетование. Вот. Или выполнить повеление. Братья, наше дело исполнять повеление Божье. А Божье дело исполнять свои обещания. Некоторые верующие очень хорошо, мы знаем Божьи обетования. И ждем их исполнения, их в своей жизни. При этом не исполняя повелений Божьих. А хотим, чтобы обетования Божьи исполнялись. Вот такое слово есть в Библии, в Евангелии. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Эти тексты висят в наших домах, этот текст висит в наших домах. Вот. Обетование, оно очень хорошее. «Спасешься ты и весь дом твой». И мы этого ждем, мы этого хотим, мы об этом молимся, мы этого ожидаем. Но, братья, ведь это обетование обусловлено. Условие «веруй». «Веруй». Господи, ну я ж верую. Я верю, что ты есть. Братья, об этой ли вере здесь говорится? Чтобы верить, что есть Бог, этого достаточно, чтобы спасся я и весь дом мой. В Евангелии мы находим один вот такой пример, когда мы знаем, что три поколения верующих. Мы читаем в послании к Тимофею, апостол Павел говорит вот о родстве Тимофея. Бабушка его, Лоида, была верующая, мама его, Евника, была верующая, и Тимофей, сын или внук, тоже был верующий. Три поколения. И Павел говорит: вера, которая была у них, она и в тебе. Откуда эта вера в Тимофее? Уже дальше, там же, в этом послании, во втором, в третьей главе, Павел, этот же апостол, пишет: ты с детства знаешь священные писания. Обратно же, братья, распространено мнение среди нас, что наши дети, они хорошо знают Писание. Мы их учим, у нас детское служение поставлено, у нас проходят детские занятия каждую неделю там с подростками, с молодежью, их учат. И даже иногда некоторые так говорят: да они наоборот слишком много знают, им ничего не интересно, они уже все узнали, они все знают. Братья, неправда. Это неправда, что наши дети и наша молодежь хорошо знают Писание. Неправда. Но это мое мнение субъективное. Почему? Я... Ну, вот один пример. Однажды я был на одном вечере, и там среди молодежи такая игра была. Значит, листочками надо... раздавали листочки, а потом, как вот карточки, зачитывали первую половину стиха, а ты должен был ответить вторую половину стиха. Ну, и карточка это и накрыть этот текст, который у тебя на таком большом листке. И вот нужно было продолжить просто текст Писания. Из присутствующих где-то человек 20 молодежи, человек 20, а там было 10 таких стихов, 10 текстов из Евангелия, из Библии. Только два человека из 20 смогли точно продолжить все 10 стихов. Это какой процент? Братья, к сожалению, плохо знают Писание наши дети и молодежь. И не потому, что занятия плохие детские, а потому, что в семьях плохо изучаем мы Евангелие и Слово Божие. Да, читать читаем. Но, братья, читать – это одно, а изучать, беседовать, рассуждать с семьей, с детьми над Писанием – это другое. Вникать, исследовать, братья, это, во-первых, мало отцов таких и матерей. Я рискну предположить, что если бы сейчас задал вопрос, сколько из нас за год прочитали Библию, ну, обратно же, недавно сидело человек 15 братьев, вот, и задали такой, год заканчивается, задали вопрос, сколько прочитали Библию полностью, ну, прочтут вот до конца года уже все. И, ну, из этих 15, может, человек 5. Нет, читаем Библию, конечно, читаем, вот. Но вот так прочесть последовательно, раз в год поставить себе цель, братья и сестры, братья, уже достаточно верующих, которые цель себе такую не ставят на год. Братья, если мы, ну, я общаюсь с молодежью, спрашиваю иногда, вот вопрос поста коснемся наших детей. Ведь очень мало из молодежи, которые постятся. Мало таких. Хотя бы до вечернего собрания в пятницу. Мало. Почему, братья, и из родителей мало кто постится? Хотя бы до вечернего собрания. В лучшем случае до обеда. Забывают позавтракать. Поколения связывать могут, как мы сказали, традиции, привычки, фамилия, вещи какие-то, имения. Кто-то в собрание ходит, и дети приходят, они вырастают, в собрание их привлекает кого-то музыка, кого-то пение. Это неплохо, но не главное это. Братья, Бог – живая вера, священное Писание. Вот что надо иметь самому и передать это сыну своему, внуку своему, дочери. Передать следующему поколению. И последнее. Вот здесь мы прочитали, еще раз к этому тексту возвратимся. «Я Бог Авраама, Исаака, Бог Иакова». В послании Евреям в 11 главе, в 16 стихе мы читаем, что Бог не стыдится, называя себя их Богом. То есть Бог, ну, Богу не стыдно за этих людей. Мы тоже провозглашаем, что я верующий, я в третьем поколении верующий. Я в МСЦ ЕХБ, еще что-то, хорошие фразы говорим. Братья, это все неплохо. Это неплохо. Но знаете, это хорошо, если действительно я знаю Бога. Но намного важнее, чтобы Бог знал меня. И чтобы Бог смог и захотеть, и захотел свое имя поставить рядом с моим именем. Себя поставить рядом или назвать, соединить с именем сына моего, внука моего. Захочет ли это Бог сделать? Сможет ли это он сделать? Братья, Бог своим именем не разбрасывается. Бог свою репутацию, если можно так выразиться, хранит. И бережет. Вы читали когда-нибудь в Библии, чтобы Бог сказал, я Бог Саула? Или я Бог Дафана, Аверона и Корея? Нет. Бог так не говорит. А Бог говорит, я Бог Илии, я Бог Моисея, я Бог Авраама, я Бог глубоко верующих людей и верных людей. Мы сейчас помолимся. Тема этих двух дней общения у нас – какими должно быть святой жизни и благочестии нам. Уже было отмечено, что это вопрос. А если это вопрос, на него нужно ответить. А какой ответ? Какой ответ вот подходит к концу это общение наше? Какой ответ из этих двух общений, что я отвечу на этот вопрос? Каким должен быть я в святой жизни и благочестии? Каким должна быть моя семья в святой жизни и благочестии? Я предлагаю такой ответ, братья. Ну, может, он вопросом на вопрос ответ будет. Вот задать себе следующий тогда вопрос. Каким должно быть мне? Таким ли, какой я сейчас? Таким ли я должен быть на момент пришествия Господа? Какой я есть сейчас, на сегодняшнюю минуту? У меня все нормально в моей духовной жизни, в моем общении с Богом, в моей семье все нормально, мои дети растут и приобщаются, приближаются к Богу, приобщаются к церкви, к служению, мои внуки. Таким, какое есть сейчас, или может быть у меня положение плохое, а может катастрофа. Поэтому, братья, есть о чем молиться, есть о чем думать, размышлять. И, наверное, есть что менять и в себе, и в домах наших, в семьях наших, чтобы действительно быть такими в святой жизни и благочестии, ожидающими, желающими, чтобы быть готовыми ко встрече с Господом. Давайте мы об этом помолимся Богу. Аминь.